В этот торжественный день, когда мы с вами отмечаем этот праздник появления русской Библии, хочется сказать и порассуждать вместе с вами некоторое время о том, зачем людям нужна Библия. Тема моей проповеди – польза от чтения и изучения Библии. Я постараюсь, друзья, в непродолжительных рассуждениях затронуть только некоторые вопросы, на которые Господь обратил мое внимание, когда я об этом думал. В чем польза? То есть зачем нужно читать Библию? Я бы хотел сравнить Библию с картой. Ну, каждый из нас пользуется картой. Вы ехали на метро, вы подходили к карте метрополитена и смотрели, где нужная станция, как вам туда проехать. Зачем людям нужна карта? Нужна ли карта слепому человеку? Вы видели, как ходят слепые. Они идут с палочкой, щупают бордюр, там слышат, машина едет, останавливаются. Нужна ли им карта? Ну, вы скажете, у них карта в голове, может быть. Но, вы знаете, это очень бедная карта. Это карта, на которой всего там 2-3 улицы, по которым он ходит. Там, может быть, ему в магазин нужно пройти, там, в общество слепых или еще куда-то. И все. Что это за карта? Очевидно, что слепому человеку карта не нужна, у него нет потребности в карте. Кому нужна карта? Испытывает в ней потребность только тот, кто не хочет или не может сидеть на месте. Кому нужно постоянно двигаться, нужно видеть что-то новое. И вот здесь человеку нужна карта. Когда я не ездил на автомобиле, мне не нужна была карта. Мне говорили, я учился в музыкальной школе, мама говорила, садись на станции метро Преображенская площадь, едь до станции Красносельская. Там садись на автобус, не помню, 522, по-моему, и едешь до станции фабрика Бабаева, и там выходишь, и там твоя музыкальная школа. И я так делал, мне не нужна была карта. Если нужно было куда-то съездить, я спрашивал, а какая там станция метро? Мне говорят, такая-то. Ну, если я знал, как туда доехать, мог доехать. Но когда стал ездить на автомобиле, тем более самостоятельно, то понадобилась карта. И через некоторое время я использовал карту, потом привык к тем маршрутам, по которым я ездил, и стал реже доставать карту. Ну, зачем ее доставать, когда ты уже ездишь по этому маршруту изо дня в день? Ты знаешь, как туда доехать, и так делали многие водители. И раньше не часто можно было увидеть водителя, который едет, и перед ним лежит карта, и он смотрит. Ну, может быть, если где-то далеко за городом, и то обычно они останавливаются, чтобы посмотреть карту, как дальше. Но, вы знаете, когда появилась, так можно сказать, живая карта или навигатор, которые сейчас очень популярны, то сейчас уже смотришь и редко увидишь машину без включенного навигатора. Я раньше думал, что таксисты уж точно не пользуются навигатором, потому что они каждый день ездят по Москве, им все уже перекрестки знакомы, до каждого бордюра знают все улицы, но... Когда стал пользоваться такси, вижу, что каждый таксист, как ни странно, у него включенный навигатор. И вы знаете, кто чаще всего пользуется навигатором? Таксисты. Люди, которые чаще всего ездят. Именно им, которые не могут сидеть на месте, в этом их работа, в этом их призвание, если так можно сказать, они чаще всего пользуются этим прибором. Они, может быть, знают все эти маршруты, но они не знают, как быстрее проехать, где пробки, где меньше пробок. И даже эти профессиональные люди, они не пытаются вычислять, где быстрее проехать. Они не пытаются полагаться на свой опыт, что для меня тоже было удивительно, когда я это обнаружил. Они просто доверяют тому маршруту, который проложил для них навигатор. И просто спокойно следуют этому маршруту и верят, что то время, которое он им показал, они действительно за это время доедут. Там все уже посчитано. Какое же преимущество навигатора перед картой? Его преимущество в том, что он соединен с каким-то прибором, который находится высоко-высоко, висит ни на чем. Просто вот в космосе висит спутник, с которым он как-то соприкасается. Он получает от него какие-то сигналы, получает от него какую-то информацию. И перед этим прибором, который высоко-высоко в небе, перед ним все открыто. Перед ним вся карта как на ладони, и он посылает сигналы. И эти сигналы, вот этот прибор, который на земле, он их как-то интерпретирует, как-то визуализирует так, чтобы человеку это было понятно. Но кто из нас может уловить эти сигналы? Никто. А когда берешь прибор, он так понятно все нарисовал, изложил, и все становится понятно. И понятно, куда ехать, понятно, где ты находишься. И вы знаете, самое интересное преимущество навигатора перед картой, что едущий по навигатору, даже неопытный, который никогда не был в этом месте, не заблудится. Он всегда будет знать, где он находится, всегда будет знать, по какому маршруту ему нужно ехать, где закрыто, где открыто, где можно проехать, где нельзя проехать. Друзья, вот почему я так много говорил о карте, о навигаторе? Я хотел показать, ну, это может быть слабый такой пример, земной, несовершенный. Что для людей Библия? Что для людей делает Библия? В этой жизни, друзья, есть много-много путей, много-много дорог. Но когда вы открываете карту, вы не хотите по всем дорогам проехать. Ну, это было бы интересно, проехать по всем дорогам. У вас даже мысли такой не возникает. У вас есть цель. Вы смотрите, каким путем нужно достичь этой цели. Без карты вы не сможете этого понять, особенно если вы никогда не ходили этим путем. И тогда вы можете достичь цели. Даже если вы неопытный в этом деле, вы не заблудитесь. Друзья, это то, что делает Библия для человека. В книге Псалтырь, 118 Псалом, 105 стих сказано: «Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей». Представьте, что темно. Темно, не видно низги. Даже звезд не видно, ни луны не видно. Вы знаете, куда вам нужно идти? Ну, кто-то ходил ночью в такую тьму, когда ничего не было видно. Небо заволокло тучами, ничего не видно. Друзья, бесполезно, вы не увидите дороги. Вы будете ходить как слепой, а проще сказать, блуждать. Но Слово Твое, Слово Божие, светильник ноге моей и свет стезе моей. Когда светит свет, вы легко можете найти путь. Но опять же, если у вас есть карта или вы знаете этот путь. Интересно, друзья, что люди, которые не читают Библию, они действительно блуждают. Им кажется, что они все видят, что они намного лучше понимают эту жизнь, что они намного лучше понимают принципы, как устроена эта жизнь, как нужно жить, что нужно делать. И я немало встречал таких людей. И когда с людьми общался и на учебе, и на работе, и соседи, я видел таких людей, которые говорят: «Зачем мне Библия? Я и так неплохо ориентируюсь в этой жизни». Друзья, но представьте себе человека, который еще не прожил эту жизнь, еще не прошел тем путем, по которому он идет. Если он без карты, а путь сложный, путь такой очень, знаете, непростой, он обязательно заблудится. Он обязательно заблудится, он может прийти опять к тому месту, откуда ушел, и даже не заметит этого, что он просто ходит кругами, ходит по кругу. Что же принесла людям Библия, друзья? Это очень интересный вопрос. Немножко позже мы его коснемся. В чем разница между Библией и Словом Божьим? Или это одно и то же? Хочется сказать о том, как Библия на родном языке, какие она производила изменения в жизни людей. В средние века нельзя было читать Библию на родном языке. Потому что в Европе тогда была только одна Библия на латыни. Ну, были еще на оригинальном тексте библейские тексты. Кто мог это читать, друзья? Кто мог читать на латыни? Вульгата, так называемая. Латынь – это тот язык, на котором еще во времена Христа, помните, когда распинали Христа, прибили табличку над его крестом. И там было написано по-еврейски, по-гречески и по-римски. И вот по-римски, то, что было написано, это латынь. На латыни написали, все есть. Назарей, царь иудейский. Иисус, царь иудейский. Друзья, это такой древний язык. И уже в средние века уже мало кто знал этот язык. Ну, только образованные люди, которые изучают историю, знают, изучают языки. Но народ в большинстве своем не имел такой возможности, он не мог читать Библию. И что удалось сделать церковникам, если так можно сказать, людям, которые, как Христос говорил, сели на седалище Моисеевом, книжники и фарисеи? Что им удалось сделать лишь потому, что народ не мог читать Библию, не имел Библии на родном языке. Люди верили всякой лжи. Было очень легко обмануть этих прихожан. Было очень легко ввести их в заблуждение. Знаете, самый большой обман, ну, на мой взгляд, я не очень хорошо знаю историю, но мне кажется, в этом вопросе самый большой обман, который был, это индульгенции. Когда католическая церковь утверждала, что если ты покупаешь индульгенцию, тебе могут быть прощены грехи. И люди в это верили. Почему они в это верили? Потому что они были слепы. Без Библии люди были слепы. Неужели они не имели Слова Божия? Неужели они никогда не слышали Слово Божие? Неужели никто им никогда не говорил Слово Божие? Неужели они были вообще неверующие? Были, конечно, верующие люди и в то время. Но почему все-таки они верили индульгенциям? Ну, потому что и в Писании сказано: «От уст священника ищут ведения». Когда человек приходит в церковь, когда кто-то из вас приходит в православный храм и спрашивает у батюшки: «Батюшка, а как вот в этом вопросе быть?» Он говорит: «В Библии сказано так-то и так-то». И когда вы вот в таком месте от такого человека слышите: «В Библии сказано так и так», наверное, вы верите. И многие люди так верят. Они приходят в храм и спрашивают у батюшки, и все, что он не скажет им, они всему верят. Ну, иначе бы они не приходили, не спрашивали, если они не хотят верить этому слову. Когда мы читаем, друзья, мы говорим: открывайте Библии, носите Библии с собой на собрание. Открывайте их и читайте. Вы скажете: зачем? Чтобы вы могли проверять, так ли написано в Библии, как я прочитал. Я очень благодарен тем людям, которые после моей проповеди подходят и говорят: «Андрей, ты неправильно процитировал, сказано вот так и так». Я говорю: «О, благодарю». Друзья, это очень важно – читать вместе с проповедником. Это очень важно читать тогда, когда и нет проповедника, дома читать. Читать индивидуально, читать сообща. Читать Библию, вы тогда можете видеть истину, и вас не так просто будет обмануть. Вы знаете, что против этого зла, индульгенции, восстал Мартин Лютер. Он объяснил, в чем обман. И когда в это время начали делать переводы на разные национальные языки, им очень тяжело приходилось. Их предавали инквизиции. Эти Библии изымали, сжигали, что только не делали. Друзья, казнили этих людей. Вы знаете, не буду сейчас повторять все эти имена тех людей, которые давали людям Библию на национальном, на родном языке. Что стало происходить с людьми, когда они начали читать Библию? В чем польза от чтения Библии? Они начали видеть этот обман. У них открылись глаза. То есть исполнилось слово, которое мы прочитали: «Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей». Ну откуда люди еще узнали бы о Слове Божьем, как не из Библии? Откуда они еще услышали бы, как не от проповедующего? А если проповедующий сам не читал Библии, друзья, куда он заведет людей? Вы слышали, как Христос сказал, читаете в Библии: «Если слепой поведет слепого, оба упадут в яму». К сожалению, я иногда слышу на работе, говорят: в Библии сказано, что когда Христос был распят, там воробей прочирикал, там что-то сказал. Я говорю: а где вы это видите, где вы это находите? Ну как же, ну говорят, человек уже проповедующий, он уже другим рассказывает, что написано в Библии. Я говорю: а ты сам прочитал Библию? Хотя бы одну из книг Библии. Нет, я сам не читал. Ну, говорили же там, передачу видел, или что-то еще. Друзья, вы знаете, если проповедующий сам не читал Библии, чему он может научить людей? Для Слова Божия нет преград. Даже когда проповедующий передает слова, которые он где-то слышал, и если эти слова не искажены, если они переданы ровно так, как сказал Христос, по крайней мере, смысл этих слов передан верно, из уст в уста, не обязательно через книгу, это Слово Божие. Это уже действует. Это уже действует на души. Друзья, в чем польза Библии на русском языке? Я вижу, что происходит очень похожий процесс, как и было в Европе, когда начали появляться Библии на национальных языках. Когда не было Библии на русском языке, люди не могли читать Библию, потому что славянский язык, он уже настолько устарел, что люди уже его просто не понимали. Они приходили в церковь, они что-то слышали, там молитвы на славянском языке в православии, и люди не читали Библию самостоятельно. И когда появилась Библия на национальном русском языке, тогда это был нормальный современный язык. Сейчас он немножко устарел, но в этом нет большой проблемы, мы его нормально понимаем. Что стало происходить с людьми? Они начали понимать, где несоответствие, где их обманывают, в каких вопросах. Говорят, написано в Библии, а в Библии этого нет. Говорят, нужно молиться иконам, а Библия говорит, не сотвори себе кумира и никакого изображения, ни того, что на небе вверху, ни того, что на земле, ниже земли, в море. Друзья, не сотвори никакого изображения, не поклоняйся им, не служи им. Люди, когда это видят, они понимают, а зачем же мы молимся иконам? А зачем это второе, пятое, десятое? И у людей открываются глаза, исполняется Слово Божие. Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Люди начинают видеть, где они находятся. Они как будто вот открыли навигатор и видят, о, я совсем не там нахожусь, где нужно находиться. Библия – это непростая книга. Друзья, в примере, который я привел с самого начала, я бы сказал, Библия – это не карта. Библия – это, ну, как минимум, навигатор, и, может быть, даже больше, который не просто показывает, но и говорит, что вам нужно делать. Потому что Библия соединена с тем, кто находится высоко-высоко. Друзья, в неприступном свете, где находится Бог. Когда вы читаете Библию, вы не просто читаете текст. Вы слышите слова Божии. И у меня возник вопрос. Могут ли люди верить без Библии? Интересный вопрос. Я думаю, да. Человек может поверить Богу, даже если у него нет Библии. Может ли человек верить без Слова Божия? Это еще более интересный вопрос. Подумайте, может ли человек верить без Слова Божия? Я думаю, нет. Человек не может верить без Слова Божия. Почему? Опять же, потому что мы, как доверяющие Библии, читаем. В послании к римлянам, 10 глава, 17 стих сказано, «Вера от слышания, а слышание – от Слова Божия». Это очень интересно, что вы не можете поверить, пока вы не услышите, и вы не можете услышать, пока не будет Слова Божия, пока вам не будет сказано Слово Божие. Там дальше говорится, но как слышать без проповедующего? Как проповедовать, если не будут посланы? Посмотрите, вот этот принцип, Христос передал свое слово, он не написал ни одной книги. Он не написал ни одной книги, но он передал свое слово ученикам и говорит, вы передайте это дальше, идите научите. Вот это слово, которое он передал из уст в уста, дальше они из своих уст передавали в другие уста это слово, и так Слово Божие распространялось, и люди верили. Хотя не было написано еще ни одной книги Нового Завета. Скажите, какие книги важнее? Книги Нового Завета или книги Ветхого Завета? Что важнее? Мы, конечно, знаем, что все Писание богодухновенно и полезно. Но если бы не нужны были книги Нового Завета, то Христос не говорил бы, вы слышали, что сказано древним? А я говорю вам, и говорит, что Он принес. Он принес новую заповедь. Друзья, вы знаете, не было написано ни одной книги Нового Завета. И люди верили. У них в распоряжении были только Писания, только книги Ветхого Завета. Но они постигали истины Нового Завета через общение с теми людьми, которые имели Духа Божия, через которых Господь преподносил им свое слово. И это очень интересно, что даже Ветхий Завет, если кто-то думает, что это просто история, это повествование о том, как жил израильский народ, как жили там другие народы некоторые. Друзья, нет. Что является целью написания Ветхого Завета? Те люди, которые писали, они просто записывали. Они не сами придумывали, там, задались целью, напишем такую книгу. Нет, нет. Они просто записывали то, что Бог давал им. Бог сам говорил им с неба свое слово. И цель ставил тот, кто писал это слово. Не кто записывал, а кто его составил. Друзья, какая у него была цель? Это сам Бог. О чем или о ком он хотел написать? Вот это множество этих книг. О ком? Христос отвечает на этот вопрос. Он говорит, исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Люди, которые читали Писание, то есть имелось в виду книги Ветхого Завета. Другого Писания тогда не было, о котором говорил Христос. Это были книги Ветхого Завета. Еще не было канона, которого мы придерживаемся. Они свидетельствуют о мне. Человек, который прочитал все Писание, изучил, но не увидел там Иисуса Христа, он бесполезно прочитал. Друзья, вы знаете, вот у Библии какое-то есть очень интересное такое качество, в отличие от других книг. Ее польза, она не происходит сама по себе. Вот человек думает, получу я пользу от чтения Библии и начну ее читать. Ты можешь прочитать. Ты можешь прочитать всю Библию, ты можешь изучить всю Библию. Но она тебе может не принести никакой пользы. Почему? Потому что, как опять же сказано в самой Библии, не принесло пользы слышанное, как дальше сказано, нерастворенное верою слышавших. Если ты читаешь Библию, и ты не способен верить каждому слову Библии, тогда пользы Библия для тебя не принесет. Для тебя это будут просто слова, просто будет текст, буквы, которые ты прочитал, и даже смысл этих слов. Библия состоит из слов, у каждого слова есть смысл, вы можете почти каждое слово найти в словаре. Люди, которые не знают Библии, составили этот словарь, вы можете видеть смысл каждого слова. Но понять Слово Божие, которое передается через Библию, вы не сможете, если вы не способны верить каждому слову Библии. Вы знаете, друзья, у меня иногда возникают вопросы. Я давно читаю Библию, но я нахожу в ней такие моменты, которые мне непонятны. И если применить логику, просто человеческую логику, да, сколько лет прошло, например, там, от Левия до Моисея? Этот вопрос меня до сих пор интересует, и я до сих пор не нашел на него ответа. Потому что в Библии указано такое количество лет, которое очень сложно представить, чтобы вот последовательность родословий, которая там описана от Левия до Моисея, там не получается, чтобы люди так долго могли жить. Но для меня все равно нет проблемы. Для меня все равно нет проблемы доверять тому слову, которое там написано. Даже если я это не понимаю. Даже если мне это трудно представить. И есть другие вопросы в Библии, которые я до сих пор не могу понять. Были вопросы, которые раньше не мог понять. Потом заметил одно, другое, третье и понял. Друзья, есть польза от глубокого изучения Библии. Но только в том случае, если вы изначально воспринимаете Библию, как Христос сказал, «Слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь». Если Библия для вас дух и жизнь, тогда вам будет от нее польза. Христос говорил, кто имеет нужду во враче? Здоровые или больные. Вы можете, конечно, рассказывать здоровому о великой пользе врачей, о великой пользе лекарств. И когда люди очень молоды, дети, подростки, они к врачам ходят, ну, только потому что их заставляют. Ну, родители их заставляют, поэтому они идут там на диспансеризацию, там еще что-то, может быть, провериться от каких-то болезней. Когда они подрастают, они начинают что-то понимать, что от этого что-то зависит. И уже сами иногда так, ну, просто на проверку, может быть, ходят к врачам. Когда люди становятся еще старше, они еще чаще начинают посещать врачей, потому что жизнь людей исполнена болезнями. И когда люди становятся совсем старше, они уже очень часто ходят ко врачам. Им не нужно объяснять, зачем нужен врач, в чем польза от посещения врача, в чем польза от посещения каких-то медицинских процедур, от принятия лекарств. Им уже не нужно это объяснять, их не нужно убеждать, они сами все прекрасно понимают. Друзья, и слово Христа, это само слово Божие, которое он говорил, оно не было направлено на здоровых. Оно не было направлено на здоровых. Он даже специально, когда окружали его здоровые, ну, в духовном смысле этого слова, не в том плане, что они действительно были здоровы, а в том, что они думали о себе, что они здоровы, фарисеи, например. Они не считали себя больными, хотя они были глубоко больны, но, может быть, даже мертвы, но они не считали себя таковыми. Они думали, что они здоровы, и когда вот такие люди окружали его, он говорил им притчами специально. Почему? «Да не уразумеют, да не обратятся, чтобы прощены были им грехи», так сказал Христос. Он специально говорил притчами, чтобы они не могли понять, что он имеет в виду. Но тогда и ученики тоже не все могли понимать. И он наедине начинал им изъяснять. И здесь им открывалось это слово. И даже те из фарисеев, которые все-таки хотели понять, они приходили к Иисусу, например, как Никодим, пришел и спрашивал. Спрашивал, и Христос ему изъяснял. Изъяснял это слово. Друзья, вы знаете, если человек не верит, если человек изначально не воспринимает Библию как дух и жизнь, то чтение Библии для него будет бесполезно. Он не увидит там Иисуса Христа. И когда вы доверяете каждому слову, друзья, не отчаивайтесь. Вы всегда найдете ответы на те вопросы, которые вас беспокоят. Когда я учился в школе, у нас был предмет естествознания, обществознания, извините. И там была у нас учительница, она была убежденная атеистка. Она всегда нам преподавала различные там философские точки зрения и несколько уроков, прям целых уроков, посвятила библейским текстам. Мне было очень интересно, потому что это было советское время, все говорили, Бога нет. Но тогда уже начался такой перелом потихонечку. И она принесла Библию, такую старую Библию. Она говорит, я очень люблю старые книги. Она была издательство, наверное, начала 20 века, где-то так. Точнее, не она, один из учеников принес. Она, ой, я так люблю древние книги, дай мне посмотреть ее. Но она была убежденная атеистка. Она перечитала Библию потом, как я понял, много раз. И для нее это было абсолютно бесполезно, потому что она читала ее с определенной целью. С какой? Опровергнуть. Найти в Библии какие-то противоречия. И она выискивала всякие противоречия, и, ну, как бы так, немножко насмехаясь надо мной, потому что я так еще по неопытности там вступал с ней в спор, пытался защищать Библию. Может быть, и не нужно было этого делать, потому что это бесполезно. Человек, который не верит, ему доказать ничего невозможно. И приводила какие-то противоречия, на которые я даже сам раньше не обращал внимания. И на первый взгляд, когда она обратила мое внимание, мне показалось, о, правда, действительно не совпадает. Но потом, когда я стал глубже изучать, я понял, что это просто была ловушка. Ловушка для людей, которые никогда не изучали Библию, никогда ее не читали. Друзья, но и в жизни изучающих Библию тоже вы можете иногда находить какие-то в Библии противоречия. Вопрос не в этом. Вопрос не в том, что в Библии будет все логично, на ваш взгляд, изложено. Нет, друзья, этого не ждите. Вопрос в другом. Если Слово Божие для вас дух и жизнь, если в этом ваша жизнь, чтение Библии не будет для вас бесполезно. Если вы тот больной, который приходит ко врачу, врач для вас бесполезен не будет. Друзья, врач Христос не будет бесполезен для тех, кто как больной, не как здоровый, как больной приходит к нему за помощью. Если с такой целью, с таким желанием вы будете читать Библию, она не будет для вас бесполезной. Один американский проповедник Моуди написал книгу «Польза и наслаждение от изучения Библии». И он говорит, когда я читаю Библию, Бог беседует со мной, а когда я молюсь, я беседую с Богом. И говорит, что важнее, когда я беседую с Богом или когда Бог беседует со мной? Как вы считаете, друзья, что важнее? Он отвечает на этот вопрос. Он говорит, гораздо важнее, чтобы Бог беседовал со мной, чем я с Ним. Друзья, когда Бог беседует с нами, Он открывает нам такие глубины. Он открывает нам свое слово, Он открывает нам свои заповеди. Когда я беседую с Богом, я рассказываю Ему свои нужды, я Его благодарю, и я могу в молитве тоже получать какое-то понимание, как поступить в этом вопросе, в этом. Но я в молитве не могу получить то Слово Божие, которое записано в Библии. Потому что для этого Бог устроил порядок, о котором мы уже слышали. Вера от слышания, слышание от Слова Божия, Слово Божие от проповедующего. Проповедующий передает. Ты слышишь это Слово Божие, и тогда ты можешь поверить. По-другому не поверишь, если не будет никого проповедующего. Вспомните Корнилия. Корнилий, ну, верующие, кто здесь верующие, большинство, вы знаете, что он читал, он молился Богу, он беседовал с Богом. И сказано было, что молитвы твои пришли на память перед Богом. Но мог ли он поверить в Бога по-настоящему? Если кто хочет верить в Бога по-настоящему, поверь в Иисуса Христа. Этим тестом, этим примером, этим вопросом вы можете проверить и отличить настоящего верующего от ненастоящего. Когда человек говорит, я верю в Бога, но я не считаю, что Иисус Христос – это единственный путь к Богу. У меня на работе один из сотрудников так говорит. Я верю в Бога, я верю тому, что написано в Библии, но я не считаю, что в Библии все до последнего слова правда. Я не верю, что Христос – это единственный путь к Богу. Причем человек такой старается там, соблюдать какие-то заповеди Божьи. Если вы прочитали Писание, прочитали Библию, но не поняли, что они свидетельствуют о Христе, и что Иисус Христос – единственный путь к Богу Небесному, то вы бесполезно прочитали Библию. Чтение Библии не принесло вам пользы, потому что вы не верите каждому ее слову. Он говорит, этот проповедник, рассказав однажды слушателям о своем обращении, нужно дальше перейти к питанию их Словом Божьим. Он рассуждает о пользе Слова Божия, говорит, что вы можете рассказывать им свое свидетельство. И это очень важно, это очень полезно. Но дальше нужно питать людей Словом Божьим. Потому что когда вы будете каждый раз им рассказывать только о своей жизни, какие-то примеры, что-то еще, это в итоге им наскучит, потому что это слова человека. А Слово Божие – это Слово самого Бога. Оно соединено с тем, кто находится высоко-высоко. И через это Слово Дух Святой действует на ваше сердце. Интересную приводит он еще мысль, тоже хочу об этом сказать. Многие люди, говорит он, считают, что Библия уже устарела. Библии уже больше несколько тысяч лет. Библия начала писаться со времен Моисея, и закончена была, ну, где-то в 100-м году, наверное, нашей эры. И с тех пор прошло много-много времени. Говорят, Библия устарела. У нас сейчас есть уже другой стиль жизни, другие обычаи жизни. Мы уже не можем жить вот так, как было написано в Библии. И он приводит интересный пример, говорит, посмотрите на солнце. Оно устарело гораздо больше, чем Библия. Не так ли, друзья? Солнце устарело, солнце существует раньше, чем существует Библия. Оно действительно устарело больше. И сейчас уже оно не популярно, потому что люди изобрели электрический свет. И мы можем закрыть все окна, и нам будет светло, потому что есть электрический свет. Но скажите, кто из нас хотел бы всю жизнь прожить при электрическом свете и не видеть ни разу солнца? Я думаю, здесь таковых не нашлось бы. Сейчас люди могут и загорать под электрическим светом, и много-много пользы получать от электрического света, но каждый из них день ото дня, час от часа пытается выйти на солнце и побыть на солнце. Каждый год люди едут туда, где много солнца. Друзья, Библия – это солнце. Она не может устареть. И сколько бы книг не было написано в этом мире, друзья, количество экземпляров Библии превышает количество экземпляров любой книги, которая была напечатана за все времена, сколько печатается какая-то книга. Один автор книги «Вечное блаженство святых» Ричард Бакстер говорит, что когда он в юности читал Библию, он больше всего поражался чудесами Библии. В зрелом возрасте на него производило сильное впечатление исполнившееся пророчество. А к концу своей жизни он пережил глубочайшее удовлетворение, испытав на себе всю полноту благой вести Евангелия. Посмотрите, он читал одну и ту же Библию, прочитывал ее от начала до конца, но когда он читал в юности, его внимание было обращено на что-то одно, в среднем возрасте на что-то другое и уже в преклонном возрасте на что-то гораздо-гораздо более важное, чем то, на что он смотрел в юности. Библия имеет пользу для чтения в любом возрасте. Даже когда у вас уже зрение притупилось, и вы уже не можете сами читать, просите других, чтобы вам читали Библию. Некого просить, включайте аудиозапись Библии, слушайте Библию. Это живая книга, она соединена с самим Богом. Это Слово Божие, которое вы получаете через Библию. Друзья, я думаю, нам понятнее немножко стала мысль, в чем разница между Библией и Словом Божьим. Разница только в том, как вы ее читаете. Если с верой, если вы верите каждому слову, тогда для вас это Слово Божие. Если вы не верите, вы можете прочитать Библию много-много раз. Она не принесет вам никакой пользы, потому что вы не поверите в Иисуса Христа, что Он единственный путь к Богу. И, друзья, хочу закончить, буквально указав на некоторые библейские примеры, о которых говорит автор этой книги. «Если ты нетерпелив, сядь и побеседуй с Иовом». Это Моуди, который написал «Польза и наслаждение от изучения Библии». «Если ты упрям, читай о Моисее и Петре». В их жизни действительно иногда проявлялось упрямство. Почитай. И ты поймешь, что нужно делать в этих ситуациях. В Библии есть рецепты на каждый случай жизни. Нужно только правильно найти эти примеры. Если ты слаб в молитве, взгляни на Илию, и ты ободришься. Ты поймешь, в чем польза от молитвы, и как Бог может человека, подобного нам, Илию, может так слышать, что может открывать небо и посылать огонь с неба, посылать дождь с неба. Если в твоем сердце нет пения, послушай Давида. Если ты политик, почитай Даниила. Если ты холоден, прочти о любимом ученике Христа. Если ты становишься ленивым, почитай послание Иакова. Он очень хорошо говорит и о делах, и о вере. Если для тебя не ясно будущее, читай книгу Откровения о новой обетованной земле. Друзья, вы не найдете никакой другой книги, где была бы изложена история всего человечества за все времена. Возьмете любую другую книгу, там читаете то, что было. возьмете какие-то там фантастические книги, вы читаете то, чего не будет. Он просто придумал это. Когда вы читаете Библию, если для вас это Слово Божие, вы читаете то, что было, даже если это противоречит каким-то историческим источникам. Вы читаете то, что будет. Полноценная, целостная картина человечества изложена только в Библии. Потому что только Бог знает, что было. Историки не так все знают. Вы понимаете, что история пишется часто под влиянием политических деятелей. Они могут влиять на исторические книги, они умалчивают специально о каких-то событиях и специально включают другие события. Потом люди через несколько поколений уже не узнают об этих событиях, о которых было умолчено. Я думаю, что исторические книги о современной истории, которые пишутся сейчас, когда и сейчас есть определенная цензура в этом вопросе, они тоже преподносят историю односторонне. И люди, последующие поколения, которые будут читать это уже как историю, у них будет односторонний взгляд. Не все историки знают, как было на самом деле, только Бог знает. И если Он это записал в Библии, верьте, вы будете знать то, что было на самом деле, и вы будете знать то, что будет. Книга Откровения – непростая книга. Друзья, но если к этой книге кто-то приложит или убавит, того Бог обязательно накажет. Потому что это живая книга, потому что это Слово Божие. И закончить, друзья, хочу, процитировав из Евангелия от Матфея, из 4 главы 4 стихом, самая важная польза от Библии: «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Друзья, через какой бы проводник вы не получили это слово, исходящий из уст Божьих, через тексты Библии, через пение, через молитвы, через проповеди, через свидетельство кого-то из людей, через размышления о Библии, Бог тоже дает вам откровение, тоже говорит, вы поймете, что это хлеб. Это духовный хлеб. Духовным Словом Божьим вы будете живы. И поэтому, как пишет Иоанн Богослов в первом стихе в Откровении Иоанна, первая глава, третий стих, 1-3. «Блажен читающий и слушающий слова пророчества сего и соблюдающий написанное в нем, ибо время близко». Друзья, это последняя мысль о пользе Библии. Если вы читаете, если вы доверяете всем ее словам, если вы с радостью слушаете, но вы не будете соблюдать и исполнять написанное в Библии, то чтение Библии для вас было бесполезным. Польза чтения Библии в том, чтобы не только читать, не только слушать, но и соблюдать написанное в нем, ибо время близко. Друзья, о том, что время близко, мы об этом тоже узнаем из Библии. Пусть Господь благословит каждого из вас читать Библию не просто от раза к разу, не просто каждый год, не просто каждую неделю, но каждый день. Друзья, приучите себя читать каждый день. Иногда не хочется читать Библию. Иногда сатана посылает такие искушения, когда просто нет сил. Тогда просто берите через силу и все равно читайте. Друзья, у вас нет возможности с собой постоянно возить такую Библию. Сегодня у многих Библия в телефоне. Друзья, используйте любую возможность, чтобы читать Библию. Едешь в метро, есть свободное время – читай Библию. Она будет для тебя не бесполезна, если для тебя это дух и жизнь, если для тебя это Слово Божие. Аминь.